Глава 7. Ночью же опять был Федя отчаянно огорчен разбушевавшейся под балконом компанией подростков. Беседка, стоявшая у детской площадки, являлась неизменным местом ночных их посиделок. Гам всегда стоял неимоверный. Не освободившись еще от гнета дневных гневных своих переживаний, Федор был крайне решителен и потому не сдержан в выборе воспитательных средств. Жужжащий, раздраженный, озлобленный рой диких африканских пчел стремительно атаковал и обратил в трусливое бегство разгулявшуюся, потерявшую элементарную совесть компанию. Беседка тут же занялась пламенем и сгорела дотла. Федор выпил водки. Стакан за победу над махровым хамством, стакан за душевное равновесие и стакан за творческий прорыв. Результат оказался волшебным. Федю мягко приподняла, немного покружила и бережно уложила в постель. Федя предался сну, полный блаженства и тихого умиления. Наутро раздался звонок. Звонил друг Сергей Фантик. «Здорово, братан!» – орал Серега в трубку. Трубку чуть не разорвало. «Представляешь? Ты, брат, не представляешь. Не поверишь. Помнишь, звонил тебе последний раз? Так вот, нашрался я тогда к вечеру, как последняя скотина. Иду, и тут меня по башке как вдарит. Дай, думаю, зайду в сберкассу. Никогда прежде не играл с государством в азартные игры. А тут на тебе. Не знаю, будто какая сила меня туда заволокла. Купил сдуру лотерейку. И что ты думаешь? Не поверишь. Квартиру выиграл. Трехкомнатную». Трубка начинала раскаляться. Серега ржал, как племенной жеребец. Когда кассирша лотерейку проверила, чуть не обосралась. Опять ржание. «Приеду, пропьем в жопу весь мой заработок. Давай, брат, пока». «Ну вот», — улыбнулся Федя. «И все проблемы. Хоть кому-то доставили радость мои волшебные деяния. Я не альтруист, но другу подсобить в трудную минуту – это всегда с удовольствием. Какое сегодня замечательное утро! Птички поют, дворники матюгаются, солнышко стрельнуло лучиком сквозь щель между старыми 100 лет нестиранными шторами. На обоях, довольно драных и давно забывших свой декор, нежится солнечный зайчик. Как раз рядом с пятном от красного портвейна. И зачем было швырять стакан в стену? Вспомнил Федя какое-то давнее свое безобразие. Да, это не жилище миллионера, тем более с такими возможностями. Хоть я художник и с принципами, но жилищные условия надо бы как-то все же облагородить. Федя заказал в постель кофе, 200 грамм вишневого ликера и окинул критическим взглядом творца свою неухоженную квартиру. Итак, прежде всего стол. Пожалуй, массивный, кедровый, круглый, с красивыми кривыми ногами, как у той толстой жопы со второго этажа, которая постоянно орет на своего вечно бухого мужика. Стол не замедлил явиться. Надежный, крепкий, убедительный центр будущей композиции. Стулья в том же духе. Дубовая, с изумрудным бархатным седлом и спинкой. По краям можно золотую окантовочку. Есть! Стулья подтиснулись под стол. Шторы, пожалуй. А что тут думать? Тот же изумрудный бархат, золотые кисти, бахрома и... В общем, в ту же тему. Обои, разумеется, золотистые, витиеватые, чтоб горели, глаз радовали. Ну и люстру со всякими там цветными каменьями. Комната преобразилась и тихо млела от счастья. И как это я раньше до такого не допер? Другое ж дело, скромненько и со вкусом. Внутренний голос пискнул с придурью. Ладно, все остальное по ходу. Устал я что-то от мещанских хлопот. Пойду и займусь чем-нибудь более возвышенным. Исключив из своей жизни мучительные запои, Федя радовался каждому трудовому дню. Работа продвигалась. Где-то ближе к концу года он планировал сделать выставку. Прекрасно зачавшееся утро незаметно подкатило к обеду. Федор вытер кисти, присел на стульчик напротив только что завершенного произведения, исполнил 150 грамм армянского коньячку и с театральной выразительностью, с пафосом и легкой иронией прочитал. «Навеяно зыбкими сновидениями, подсказано туманным подсознанием, ярким воображением, дорогими крепкоалкогольными напитками, сексуальной...» Федя усмехнулся. Сделал жест рукой, глубоко вздохнул. В общем, что-то в этом есть. Картину эту Федор наметил предложить на выставку, которая должна была открыться через пару недель в одном солидном выставочном зале. Худсовет там был, по личному убеждению Федора, исключительно сволочной. Председатель Иван Абрамович Шухерман, главная сволочь, высокомерный сноб, паразитирующий на искусстве, но очень важный, ответственный, многозначительный чиновник. Его зам, Снежана Петровна Шиферман, тоже сволочь. Гарпия, завернутая в цветастые платочки, шарфики, косыночки, еще во что-то, чему и определения-то нет. Обвешанная килограммами гремящей при ходьбе бижутерии, претендующая на изысканный вкус, собственное авторитетное мнение и свой независимый взгляд. При всем при том, Ивану Абрамовичу она никогда не перечила. Губы она красила в цвет темной запекшейся крови. Третий постоянный персонаж худсовета – Лева Кусявкин. Подхалим, прохвост, подобострастник, с маленькими крысиными глазками, липкими манерами и годливой улыбочкой. Готов на все, лишь бы угодить председателю. Черт его знает, что вообще в худсовете он делает. Есть еще молоденькая секретарша Виолетта. Пухлый алый рот, очень ассоциирующий с натруженным на все готовым анальным отверстием, длиннющая гуталиновая ресницы и силиконовая роскошная грудь. Иван Абрамович в ее присутствии поджимает пузо, пыжит грудь и допускает некоторое озорство и фривольность в глупых своих шуточках. Все остальное – приходящее, стихийно. В назначенный день Федор, тщательно упаковав свое творение, всадив литр водки и приняв рюмку бананового ликера, двинул на худсовет. Добрался он до выставочного зала без происшествий. Не тот день, не то настроение, не до справедливых возмездий. Хотя поводов в городе всегда предостаточно. Совет заседал за высоким суровым столом, укрытым кровавым полотнищем. По центру, под стать столу, незыблемо, монолитно, сверкая грозно большущими очками, восседал председатель Иван Абрамович Шухерман. По левую руку красавица-секретарша. За ней, укутанная, как початок кукурузы, в экзотические лоскуты, зампредседателя Снежана Петровна Шиферман. По правую руку, прикрытый огромным стеклянным графином, увенчанным пробкой, похожей на противотанковую гранату, Лева Кусявкин. Существо неопределенной должности. Было еще пару каких-то личностей, видимо, живописцы, но их Федя не помнил. Надо сказать, что члены худсовета не любили Федю, и, зная Федину непокладистость и страсть ко всяким возмутительным выходкам, всегда пребывали в некотором напряжении, когда дело касалось обсуждения Фединого творчества. «Ну, и что Федор Сергеевич на этот раз нам преподнесет?» Грудным и немного гнусавым голосом с оттенком снисходительного ехидства протрубила Снежана Петровна, постукивая длинным в цвет губ пальцем, закованным в тяжелый каменный перстень, по столу. «Надеемся, не как в прошлый раз?» Федя одарил Снежану любезнейшей улыбочкой. Даже глазки зажмурил, кивнул головой, развернул полотно и прислонил его к стене на всеобщее обозрение и обсуждение. Воцарилась гробовая тишина. Минуты через две Федя шумно вздохнул и мечтательно возвел глаза к потолку. Еще через две председатель многозначительно кашлянул. «Лучше б ты пернул, гад!» – прошептал Федя, опустив голову и еле сдерживая смех. Громом прозвучал в гулком пустом зале выхлоп председателя Ивана Абрамовича Шухермана. Громыхнуло так, что звонко подскочила гранатообразная пробка на графине. Тишина. Секретарша отвернулась и содрогалась в приступе беззвучного смеха. Снежана Петровна выпрямилась, будто снизу в нее вошел длинный штырь, и глаза ее быстро захлопали. Она явно была в замешательстве. Живописцы задумчиво улыбались. Федя смотрел на Ивана Абрамовича с нежнейшей улыбкой, и его так и подмывало сказать: «Да я ж пошутил, граждане судьи, не воспринимайте все так буквально». Председатель сидел, не шелохнувшись. Рожа налилась кровью, местами даже посинела. Очки покрылись густым туманом, поэтому глаз не было видно. Да, какой конфуз. Ситуация, прямо скажем, катастрофическая. Незыблемый доселе авторитет председателя худсовета Ивана Абрамовича Шухермана резко накренился и дал трещину. И тут вдруг встрепенулся подхалим Кусявкин и взял огонь на себя. «Ой, ай! Простите, граждане, что-то я в столовой не того!» Вскочил, зацепился ногой, чуть под стол не нырнул и ходу в сторону сортира. «Ай да Кусявкин! Героическая ты, оказывается, личность!» – молча аплодировал Федя. «Почет тебе и уважение! Наверняка на повышение пойдешь. Должность определят!» Иван Абрамович с трудом приходил в себя от пережитого потрясения. У него кружилась голова и слегка подташнивала. Цвет лица постепенно возвращался к прежнему, средней насыщенности кирпича. Говорить, а уж тем более кашлять, он опасался. Годами поставленный голос мог подвести. Ушлая Снежана Петровна, быстро сообразив, что к чему, ухватила инициативу своими холеными цепкими пальцами. Требовалось, так сказать, подвести итог и огласить приговор. Федя был весь в предвкушении, но он дал себе слово в зале больше не безобразничать и ни в коем случае не вступать ни в какие дискуссии. В этом случае он принципиально хотел обойтись без всякого волшебства и скандала. «Знаете ли, Федор», – ответственно и осторожно начала свое выступление Снежана Петровна, – «работа ваша заслуживает, конечно же, некоторого внимания. Налицо высокий профессионализм, явное мастерство, местами, я бы даже сказала, весьма и весьма виртуозно. Прекрасное чувство цвета, композиции, знание материала. Колорит, опять же, тонкая нюансировка. Но знаете ли, Федор, как бы это доступнее донести до вас? Некоторым образом чрезмерно сюрреалистическое, совершенно фантасмагорическое, и я бы даже сказала психоделическое, доходящее местами до уж очень брутальной откровенности, наполненность вашего произведения несколько не вписывается в заданные рамки, так сказать, формата нашей экспозиции». Казалось, в воздухе все еще витает могучее эхо председательского откровения. Что-что, а уж впечатление Иван Абрамович произвести всегда умел. Видный был деятель, значительная фигура. Снежана Петровна перевела дух, закатила глаза и продолжила. «Не хватает, Федор Сергеевич, эдакой жизненной правдивости, знаете ли, натуральности, естественности, реалистичности, я бы сказала. Уж больно все формалистично, запутано и...» «Понял, понял», – прервал Федя поток мутного красноречия Снежаны Петровны. «Приму непременно к сведению. Завтра же принесу другую. У меня их много». А сам подумал: «Во кобыла, как словами-то ковыряет. И где только так насобачилось. Раз от разу все мудренее». Федя упаковал картину и покинул здание.